Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер. А также наш гость, историк-публицист Игорь Стадник.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, присутствие Игоря Стадника объясняется тем, даже не тем, а темой, которую мы выбрали для сегодняшней программы. Звучит она так. Как менялись советские военные планы перед Великой Отечественной? А присутствие Игоря Стадника объясняется опять тем уже на сей раз, что наш гость готовит именно на эту тему такой обширный капитальный труд, который должен появиться в печать, выйти из печати где-то во второй половине года, да?
Ну, к концу года, наверное.
К концу года.
И он охватывает ни много ни мало период с 26 по 41 год.
Я не думаю, что мы сегодня успеем взять все 15 лет, но о периоде, предшествующем 22 июня 41 года, мы максимально сегодня поговорим. Напоминаю, 725-6633 наш эфирный пейджер. И еще перед тем, как перейти к самому разговору, мы разыгрываем сегодня 5 книг Елены Сияновой, портрет, очередной портрет из ее портретной галереи, вы его, кстати говоря, услышите сегодня в конце программы. Так вот, мы разыгрываем сегодня 5 экземпляров книги Елены Сияновой «Десятка из колоды Гитлера». И, значит, как обычно, мы сделаем так, 4 экземпляра мы дадим тем, кто правильно ответит на пейджер, один экземпляр уже ближе к концу программы мы разыграем по телефону. Вопрос у нас будет звучать сегодня так. Он касается непосредственно 22 июня 41 года. Кто те 5 человек, это небольшая вам подсказка, которые первыми были у Иосифа Сталина, тогдашнего советского лидера, после немецкого вторжения? Еще одна небольшая подсказка. Рано утром, или даже практически ночью, 22 июня 41 года. Значит, мы ждем ваших ответов. Порядок у нас будет такой. Тот, кто сможет назвать всех 5, слава ему и книга. Тот, кто не сможет, если мы не наберем 4 человек, которые знают все 5 фамилий, то будем отбирать затем соответствующим образом
по количеству правильно названных
фамилий. Значит, следующие победители у нас тогда будут те, кто сумел назвать 4 фамилии. Если этих не наберется 4 человека, тогда те, кто 3 фамилии.
Ну, и таким так, образом, да, кто хотя бы одного.
Да, мы проведем розыгрыш сегодня вот этих 4 книг, я еще раз повторяю, по пейджеру, и одну книгу мы разыграем уже потом по телефону. Ну, что, тогда мы можем начать?
Вопросы, которые приходили на программу.
Ты хочешь прямо сейчас на них ответить?
Я думаю, да.
Может быть, мы все-таки оставим тогда попозже, потому что давайте все-таки мы сейчас дадим немножко разогреться нам и нашему гостю. Игорь, первый вам вопрос. Первый к вам вопрос. Ну, вы занимаетесь, так сказать, советскими военными планами с 26 года по 41 год, да? Когда, в общем, впервые вот в этих советских военных планах начала фигурировать Германия как возможный противник в будущей войне?
Ну, я бы сказал, скорее, государственными планами, потому что вот про планы военные 26 года я вот не докопался. Государственные планы, они строились с 26 года, сначала планирование индустриализации, как планы создания мощной армии. Собственно, индустриализация для этого делалась. Это было не потому, что это необходимо для строительства социализма, а вот именно для того, чтобы...
Это, наверное, было необходимо для строительства
социализма в мировом масштабе.
В мировом масштабе, да, для мировой
чтобы революции. Завоевывать это.
Ну, наверное, индустриализация была нужна не для того, чтобы поднять уровень жизни населения, производить как можно больше товаров народного потребления, а, наверное, все-таки как можно больше танков, пушек и самолетов.
Да, и уровень жизни-то, в общем, в определенной степени упал. заводы строились, а товары исчезали в это время из магазинов. Достаточно предсказуемый мой ответ будет о том, что впервые появилась Германия как вероятный противник в 1933 году после прихода к власти Гитлера. И тут, наверное, интересно, а кто же был до 1933 года, да? Значит, мне удалось откопать труд разведуправления РКК. «Будущая война», он называется, вышел в 1928 году, сделан на основе там прямых распоряжений партийных руководителей. Там очень подробно, чрезвычайно подробно, в 7 томах описываются контуры будущей войны. Ну, надо понимать, тогда еще достаточно слабая была Красная армия, сравнительно слабая, очень массовая. Она все равно была сильная, но ей не хватало вот массовости, массового производства танков, артиллерии, авиации, да. Вероятными противниками оказались все западные соседи Советского Союза. Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Румыния, Польша. Все, там никого больше на западной границе, больше ни с кем Советский Союз и не граничил. И предполагалось, что вот они могут напасть. Оговорку делалось в труде. Если они не нападут, то тогда война будет развиваться несколько иначе. Вот такая была. Вот так вот было сформулировано, деликатно. Но мы, говорят авторы труда под редакцией Берзина, значит, мы рассматриваем вариант, что на нас нападут. Ну, фактически, что это значило? Это нападение предполагалось именно объявление войны, ну, как по типу Первой мировой. Значит, обострение отношений, объявление друг другу войны, начало сосредоточения, и тут надо было по ним ударить побыстрее, пока они не сосредоточились.
А что, ждали все-таки, что, так сказать, будут вести себя прилично, извините уж, насколько подходит это слово в этой обстановке, и будут объявлять войну?
Тогда еще да. Вот в 26-м году, вот, по крайней мере, разведчики штаба РКК, анализируя этот момент, они 28-м. Так считали. 28-м, извините. Угу. Извините. Вот. И... Они так считали. Военные уже считали, в общем-то, немножко иначе, но разведчики, они в военной теории не сильны. Значит, тут вот что интересно. Как оценивалась напряженность войны? Они считали на полном серьезе, анализировали возможность того, что вот с Польшей, с Румынией, извините, там, с Латвией, Эстонией война будет идти до последнего человека. Они рассчитали исчерпание людских запасов в этой коалиции.
Наших, их, прежде, тех противников.
И они рассчитали, что этого хватит у них, людских запасов, как они писали, на 3-4 года. То есть вот они предполагали, что вот будут биться, значит, эти маленькие страны зачем-то с Советским Союзом, ну, против большевизма, значит, против коммунизма, до последнего человека. Ну, правда, они делали реальный вывод, что реально мы повоюем 1.5 года, и они сдадутся. И тогда мы их сможем...
Ну, да.
Привести к счастью.
Демографический фактор все-таки был на нашей стороне.
Приблизимся к нашему времени, да?
Да. В 1929 году, в июле, вышло постановление Политбюро. Красная армия должна иметь преимущество по трем основным видам вооружения: танкам, артиллерии, авиации.
Ну, то есть, вполне достаточно, ну, по тем временам, достаточно современная концепция войны.
Да, да? Началась индустриализация, да, и они должны были над всем миром иметь вот это преимущество, и к 1932 году, к окончанию пятилетки, цель была благополучно достигнута. Танков было больше всего мира вместе взятого, самолетов производили больше, чем вся остальная Европа.
Вот когда это он... уже в 1932 году.
Это в 1932 году. То есть мы часто думаем, что в 30-х годах Красная армия была слабой. Но это вот не так. Она уже с 1932 года оказалась самой сильной армией, по крайней мере...
В
Европе, но я думаю и в мире, потому что и японцы вряд ли тоже могли как-то противостоять.
Да. Да и у американцев на момент начала войны авиация
флот
была уничтожена.
Да, да.
Ну, а, соответственно, после того, как совместное с немцами сотрудничество закончилось в 1933 году, я думаю, планы начали меняться более радикально.
Надо сказать...
Или Германия все еще не была...
Планы менялись, но как они менялись? Считалось, что Германия будет воевать против Советского Союза в союзе с Польшей.
Ну,
считалось,
да,
что они смогут договориться и смогут...
Это середина 30-х годов.
Да. И смогут нанести совместный удар. Вот даже у Тухачевского есть в его работах такая оговорка, где-то в 36-м. Но это как даже не все военные это помнили, все настолько у всех в подкорке лежало, что Германия будет нейтральной, либо, может быть, даже чуть-чуть нейтрально-дружественной в случае войны по отношению к Советскому Союзу, что вот во время очень 36-го или 35-го годов, сейчас не помню, в Белорусском округе отрабатывалась операция против Польши. И у Боревича Тухачевский делал замечание, что он забыл, что Германия уже не нейтральное, не дружественное государство, что надо ее рассчитывать как враждебное.
1936 год.
Это 36-й год, да.
Ну, то есть это уже после прихода Гитлера и после сворачивания немецких школ на территории Советского Союза.
Да. Хотя там какие-то заигрывания были в 35-м году. Вот известно, что Германия предлагала нам кредит там на 200 миллионов.
Ну да, но они не так, в общем-то, активно нам помогали в военном строительстве.
Но мы готовы тоже были помогать Германии, да?
Что интересно, 22 июня, как писал Ханс фон Люк, эшелоны с материальными ресурсами и продовольствием еще шли с территории Советского Союза в Германию.
По тем договоренностям, по тем договорам, по тем контрактам, которые были заключены до этого. Ну, кстати говоря, здесь же есть довольно такая известная история, да, о разговоре Сталина с Риббентропом в сентябре 1939 года. Там существует несколько записей разных вариантов этого разговора, но, в принципе, там речь шла о том, что, и это было, в общем-то, публично объявлено, что Сталин был готов, как это было сказано, помогать Германии, да, в случае, если Германии пришлось бы трудно в ходе войны против Англии и Франции. То есть готов был на сотрудничество, на некий даже альянс Германии. Да? Это в наших советских военных планах нигде не отражено. Это чистая уже политика.
Это не отражено, потому что на следующий день, созвонившись, значит, с шефом, Риббентроп сказал: спасибо, мы в военной помощи не нуждаемся, мы с Францией сами справимся.
Ну да, но они, собственно, не хотели, чтобы и Муссолини помогал с Францией, чтобы после победы он ни на что не претендовал.
Давайте, может быть, мы все-таки перейдем уже тогда непосредственно к периоду, предшествующему 22 июня 41 года. Я так понимаю, что главный документ того времени – это, как пишут, что под условным названием, да, «Соображение об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и Востоке на 40-41 год».
Ну, их же несколько было, этих документов.
Да, это было составлено в 1939 году, как я понимаю, да, потом несколько раз менялись эти планы в соответствии с изменением конъюнктуры политической и военной.
В 1939 не было этого документа. Первый вариант, это очень важный момент вот в этом изменении планов. И я бы подчеркнул, вот не столько военных, сколько общегосударственных. Военные были только одним звеном вот в этой общегосударственной стратегии. Достаточно подчиненным. Они, например, могли присылать свои заявки на вооружение, которые нужно там в этом году получить. Их могли...
Я имею в виду, когда я говорил о 39-м годе, что было принято решение о разработке этого документа.
Нет,
по-моему, после пакта Молотова-Риббентропа.
Нет, не было принято.
Конец 39-го
года. Еще не было принято. И это очень важный момент. Это очень важный момент. Вот это вот осознать ту разницу, которая несколько раз происходила, смена стратегических ориентиров между 39-м и 41-м. Так, значит, закончу там. Значит, военные могли даже вдвое снизить заявки на вооружение. Комитет обороны все это рассматривал, согласовывал между Госпланом, промышленностью, военными. Срезать могли до двух раз.
Хорошо,
планы.
Игорь.
39-й год.
Да.
39-й год. Заключили пакт. Советское руководство было занято освоением новых территорий. Западная Белоруссия и Западная Украина. Затем, значит...
Польша.
То есть Польша, другими словами, Восточная Польша, да. Вот. Затем, вот как-то сейчас это уже не подчеркивается, Прибалтика, да, и были получены военные, под жестким нажимом, получены военные базы в Прибалтике. Забывается, что Финляндия тоже называлась Прибалтийским государством в СССР тогда. Она выбилась из общего ряда, она не согласилась на размещение всех военных баз, с ней надо было воевать. Значит, начали воевать с Финляндией. Германия, друг, товарищ и, ну, вот,
и почти брат.
И почти брат. И 28 сентября Советский Союз поддержал призыв Германии к Англии и Франции, значит, заключить мир, то есть простить им там дележку Польши. И когда им отказали, советские газеты и советские руководители в один голос объявили, сказали: вот видите, они не хотят подписывать мир, англичане и французы, значит, это они виноваты в развязывании войны. Ну вот, например, 31 октября 1939-го Молотов выступает на сессии Верховного Совета. Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и миру, а Англия и Франция, еще вчера ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Ну и дальше он там распространялся о том,
что... Преступно вести борьбу против гитлеризма.
Да, против гитлеризма как идеологии. Как же? Идеологию нельзя победить, сказал Молотов.
Ну да.
Вот. Впервые план, реальный оперативный план, в котором Германия была главным противником. Первые наброски появились в июле 1940 года. почему они появились?
После завершения французской кампании.
После завершения французской кампании вдруг Советский Союз рассчитывал на длительную кампанию, которая будет в Европе, которая измотает страны и которая под тяжестью страданий, испытываемых народами в течение длительной войны, приведет к созданию революционной ситуации. То есть это, собственно, цитата из одного из идеологических трудов того времени. Это, так сказать, не чья-то оценка более позднего времени. Это цитата одного из трудов вот тех времен. Но война оказалась скоротечной. Практически вся Европа оказалась под единым названием или под единым управлением Германии. Значит, вот эти расчеты на истощение народов, на их некую революционную такую вот радикализацию этих народов, они не оправдались. И Сталин обнаружил себя один на один с огромной державой, у которой нет второго фронта, ничего нет. Вот в 40-м году просто вот вся Европа практически, ну там кроме еще Балкан, была Германией. Вот. И вот тут только начали готовить оперативные планы. Известны, значит, соображения от 17 августа, затем октябрьские соображения с уточнениями о том, что надо максимум войск перевести с северного, северо-западного театра на юго-западный.
Вообще ожидали, что война в первую очередь развернется на юго-западном?
Не совсем так. Не совсем так. Все эти оперативные планы, они, кстати, были связаны с прошлыми, предыдущими разработками, связанными с войной Германии и Польши совместной против СССР, они предполагали, что Восточная Пруссия хорошо укреплена, что это такая регион-крепость. И этот регион, в общем, нет смысла завоевывать наступательным ударом. И что именно оттуда немцы будут бить, а нам выгодней наступать с юго-запада. Поэтому, это достаточно, может быть, малоизвестный факт, при Балтийском военном округе, то есть северо-западном...
Музыкальное сопровождение даже появилось.
Да, хорошо. Не так скучно. При Балтийском военном округе выделялось в 40-м году 45% финансов от общего суммы финансирования строительства укрепленных районов. Западному 25%, а юго-западному, где основная часть сил концентрировалась, только 9%.
Почему?
Потому что понимали, что немцам выгодно наступать с северо-западного, например, из Восточной Пруссии, и там планировалась только активная оборона. А на юго-западе наше наступление.
Насколько я понимаю, там немецкие планы же тоже, да, исходя из немецких планов, предполагалось, что немцы пойдут в первую очередь на Санкт-Петербург, на Ленинград.
Ну, там было двояко, но главное, что это очень удачный географический, если хотите, плацдарм для наступления, для западной стороны. Вот. И надо подчеркнуть, что ведь и до июня 40-го и укрепрайонов на западной границе не строилось. Вот некоторые думают, что захватили Белоруссию, Западную Украину, начали строить укрепрайоны. Не начали. Там ничего не делалось до 26 июня 40-го года. Вот в этот день, собственно, был отдан приказ о строительстве новых уров.
Ну да, то есть было потеряно достаточно значительное время после польской кампании.
Да, ну и потеряно. Они просто не собирались в ближайшее время просто иметь противника Германии до июня 40-го. Они как-то иначе пытались там разрулить мировую ситуацию в свою пользу.
То есть, начиная с июля 40-го года, Сталин перестал рассматривать возможность некой коалиции с Гитлером против западных стран и уже предчувствовал, что возникнет некая конфронтация.
Ну, Дима, ты знаешь, извините.
Про коалицию я так смело не сказал.
Да, я бы тоже так вот не говорил, потому что ведь была еще одна попытка советского руководства установить контакт с Германией.
Да,
это визит Молотова в Берлин.
Да.
Он был провалившийся визит. Да?
Ну, там было очень много территориальных претензий со стороны Сталина,
который Гитлер не удовлетворил как бы эти аппетиты. Да. Но, тем не менее, попытка еще дальше продолжать это сотрудничество...
Она была.
Если, ну, да. Если это можно назвать сотрудничеством, то есть продолжать дальше раздел Европы, да, вот между двумя вот этими супердержавами, да, на тот момент, они еще продолжались и осенью 40-го года.
Да, они продолжались осенью. То есть я бы говорил, наверное, так, что Сталин не то что рассчитывал на коалицию, но Сталин намеревался использовать Гитлера как некий фактор в свою пользу.
Ну да.
Вот. Которые можно использовать к своей выгоде.
Ну что, перейдем в 41-й год?
Тут возникает еще один вопрос, Виталий.
Хорошо, Дим.
На мой взгляд, он немаловажный. В контексте изменения планов, как рассматривалось противодействие Германии? То есть предполагалось, что это будет оборона, или что все-таки это будет некое превентивное движение? Или это никак не нашло отражения в планах, которые в то время начинали утверждаться?
Ну, наверное, лучше всего об этом оперативно оперативные игры, которые прошли в первых числах января 41 года, свидетельствуют. Две оперативных игры. В этом году вышла прекрасная книжка. К сожалению, под старым названием. «Генеральный штаб. Годы войны. Захаров».
Не моя, сразу скажу.
Да. Это маршал Захаров, который был...
И не родственник.
Да. Не родственник?
Нет.
Вот. Он был уже в 50-е, потом начальником Генштаба Советского. На самом деле, под этой обложкой есть еще другая книга Захарова, которая вышла в 68 или 69 году. Она называется «Накануне великих испытаний». И там Захаров подробнейшим образом со схемами рисует ход этих оперативных игр. И вот там показано, значит, как они представляли себе действия Германии. Значит, они себе представляли, насколько я понимаю, что Германия действительно в состоянии из восточной полосы нанести удар, который надо будет отражать, и потом уже ответным наступлением продолжать туда, в Восточную Пруссию. Что касается Юго-Западного театра, то вторая игра сразу начиналась с ситуации, в которой советские войска уже находятся на территории Польши и Румынии. Уже с этого начиналась вторая игра. То есть
нет,
было,
но как бы на территории Польши и Румынии они находились и до того. В Польше после 17 сентября 1939-го, а в Румынии после того, как договорились.
Ну, я уже имею в виду другую Польшу и другую Румынию. Да, я имею в виду уже границы 41-го года, вот этого момента. Они уже были там, советские войска. То есть даже вот этот момент первого удара...
То есть на западном направлении, на прусском, отражается немецкий удар.
На северо-западном.
На северо-западном. В то время как на юге наши успешно продвигаются вглубь немецких территорий.
Да, ну, поскольку сейчас был вопрос у Виталия, значит, о противодействии немцев, да, то, значит, вот оба ситуации были как противодействие, значит, что на северо-западе Германия носит удар, пытаясь предупредить наше сосредоточение войск.
Мы сейчас говорим об играх, да?
Да, об играх. О том, как Германия может противодействовать. Вот она может успеть ударить из восточной Пруссии, предупредив наше сосредоточение. А на юго-западе, после того, как пройдет первая операция, будут заняты рубежи на территориях Польши и Румынии. После этого следовало, по представлениям военных, ожидать ответного удара. Вот этот ответный удар мог быть нанесен, и как с ним бороться? И как его нейтрализовать, и как дальше развивать наступление? Вот, как, может быть, даже воспользоваться этим броском немцев навстречу, чтобы выйти им в тыл и так далее, блокировать их и устремиться дальше вглубь территории?
То есть на тот момент планов упреждающего удара не было?
У кого?
У нас.
У Советского Союза.
Значит, давайте рассмотрим проблему внезапности. Если вы не против, это отдельный вопрос, да?
Да, но только с учетом того, что у нас не так много времени.
Да, это очень просто. Значит... Все знают официальную точку зрения. Вот на нас внезапно напали. Это ни с того, ни с сего. Никто
да,
не знал.
Да, это абсолютно так, да. Сталинская такая.
Да. Надо сказать, что советские военные вообще, вот сколько они вот существовали, вот столько они считали, что война может начаться только внезапно. В 30-м году Тимошенко, вот в книге «Мозг армии», в своей третьей книге, просто-напросто вот что сказал, да? «Со времен нападения японцев на порт Артур никто не рассчитывал, что войны теперь будут объявляться дипломатическим путем с объявлением войны, а не просто началом военных действий». То есть с 1905 года. И он даже говорит об удивлении, о том, что Первая мировая война все-таки началась с объявления войны, а уже потом с боевых действий. В 1932 году, когда наша армия, значит, достигла... Не хочу говорить наша, советская, скажем так, потому что цели у советской армии были, которые я бы не разделял, скажем так, в тот момент. В 1932 году советская армия достигла вот превосходства по технике. В печати активно развернулась дискуссия о начальном периоде войны. Она вся исходила из того, что начало войны будет внезапным, что оно начнется именно с развертывания боевых действий. Обсуждался один вопрос. Следует ли использовать армию вторжения, она же армия прикрытия, это синонимы были. Вот, для того, чтобы нанести только удар по приграничным районам, сорвать сосредоточение противника. Или следует начинать войну сразу всеми главными силами. К 1938 году уже был сделан однозначный вывод. Надо начинать войну только сразу главными силами, ударом. Сразу не то, что нельзя начинать.
Да, то есть,
считалось, что мы иначе и не можем ее начать.
Внезапным ударом.
Да.
Да, упреждающим, не упреждающим, но внезапным.
В любом случае, без объявления войны.
А потом уже, да, вот войска начали воевать, там можно уже потом, да. То есть военные можно. Вообще эту мелочь не рассматривали, объявление войны. Им надо было, главное, ударить сразу, вот.
Ну, собственно, это перекочевало и в послевоенное время, когда появилось ядерное оружие и теория превентивного удара, да. От которой, наверное, никто не отказывает.
Да. Надо сказать, что Сталин это осветил ведь своим публичным высказыванием. Очень известны были его ответы американскому корреспонденту 1 марта 1936 года. Ныне войны не объявляются, они просто начинаются.
Ну да, и далее малой кровью на чужой земле.
Малая кровь, вот о потерях, кстати, да? Вот надо сказать, что малой крови уже, может быть, после Финской войны, а может быть и раньше, как свидетельствует труд 28-го года, когда там за три года собирались полностью исчерпать
людские запасы.
Людские запасы, да. В общем-то, на самом деле не очень-то собирались воевать.
Малой кровью это была пропагандистская история, потому что перед началом войны в 1941 году подсчеты потерь первого года войны составляли, собственно говоря, 100% потери армии.
100% потери армии. Вот я еще уточнил бы, вот интересный момент. Значит, есть такая коллекция Волгогонов. Она находится, к сожалению, в Нью-Йорке. Ой, простите, в Вашингтоне. В Национальной библиотеке. Она передана туда. Но можно заказывать ее оттуда частично. Я с ней работал. Значит, там есть сводка потерь с 22 июня по 1 августа.
41-го года.
То есть, как бы за первый месяц войны. И там есть документ, который поговорит. Вот фактически.
Игорь, извините, я вас на секунду буквально перебью. Да. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что уже больше не присылайте фамилии людей, которые первыми посетили Сталина 22 июня 41 года, потому что победители у нас уже есть. Все.
Ура.
Чтобы
слава победителям.
Чтобы люди зря не присылали.
Потери с 22 июня.
Потери с 22 июня по 1 августа.
Итак, потери с 22 июня по 1 августа. Там, значит, потери личного состава 343 тысячи человек. Вторая графа, вот реальные потери, а вторая графа по плану. Потому что был план потерь первого месяца войны. 343 тысячи потери.
Реальные
300 тысяч по плану.
То есть почти себе уложились в норму.
Почти, тем более, почти, что там лишняя неделя была захвачена. Да.
Но
танки, танки 7600 реально, 3500 по плану. То есть огромные танковые потери были тоже заложены. Просто имелось в виду, что все это промышленность не будет эвакуироваться, не будет.
И что все просто в эту топку бросались.
А будем бросаться
в топку все оружие и люди.
Да.
Ну да. Это самая большая ценность — советский человек.
Я, кстати, хочу сказать, вот вы представьте себе, где-то в конце 40-го, начале 41-го ведь было принято решение строительства авиационных заводов в Минске, Таллине, Каунасе и Риге. То есть это вообще возле границы.
Вся западная граница.
Да, ну будет нормальный человек там строить заводы, если он боится вражеского удара. Ну не будет, конечно.
Ну да, или если он не думает, что они окажутся в скорости в глубоком тылу.
Игорь, поскольку у нас время тает со страшной силой, давайте, может, перейдем в 41-й год.
Переходим в 41-й год.
Я думаю, что здесь апрель и май 41-го года.
Да, чуть-чуть. Одно слово о январе. Все о том же. Значит, не было дано указания о разработке эвакуационных планов на новых западных территориях. В Комитет обороны специально обращались с просьбами, говорят, ну вот у нас новая территория, Западная Украина, Западная Беларусь, у них нет эвакуационных планов. А полагалось всем предприятиям до глубины 200 километров их иметь. Говорят, вот, говорят, указания поступали устные, но однажды оно, к счастью, сохранилось на... То есть было распоряжение, отошлите по телефону. Но однажды осталась письменная резолюция. Значит, ну, новые планы для прежних предприятий можно не возобновлять, а для тех, что находятся на новых территориях, вот на этих, на Западной Украине, в Западной Беларуси, Прибалтике, можно не разрабатывать. Наверное, они не понадобятся. Вот это было указание Комитета обороны, представьте себе.
Ну да, то есть все равно они будут в глубоком тылу.
Ну, видимо, да. Видимо, да. Итак, 41-й год, значит...
Не скажешь даже в чем то.
Ну, наверное, в своем.
Да. Да. После того, как Германия вела свои войска в Болгарию, это было вот прямым одним из нарушений требований Сталина и Молотова в ноябре 40-го, они не договорились.
Касательно Балкана.
Он хотел себе Болгарию, а они вместо этого ввели туда свои войска.
Ну, Сталин хотел Балкан, да?
Да.
Туда, это отдельная история.
Отдельная история. Значит, в общем, уже выявилось достаточно ярко вот это вот противоречие германских и советских устремлений. И мы знаем, 12 февраля принят план по МОБ-развертыванию, 12 марта принят план оперативный развертывания войск. Кстати, вот это тот план, который еще в своей основной части засекречен.
Да, 24... это очень интересно.
Да, 24 марта Политбюро утвердило решение о срочном строительстве 20 новых и реконструкции 231 военного аэродрома. Вот запомним, 24 марта. То есть мы имеем некий план. Я хочу сказать, что все распоряжения, все планы по Комитету обороны, по постановлениям правительства, которые до, скажем так, апреля принимались, они все рассчитаны на 42-й год. Там нет никаких планов про 41-й год. Никаких нет. Но если на этом остановиться, если не смотреть дальше... И...
Но было еще заседание Политбюро.
Вот. Их было и не одно, как говорится.
Про 600 аэродромов.
Да. Так вот, Вот все было по 42-й год. Можно вот так вот остановиться на этих и сказать, ну вот видите, Сталин в 41-м ничего не ожидал. Но 24 марта про 231 военный аэродром, а уже 8 апреля...
Это вот эти 600...
600 аэродромов. Резко меняются планы. И не только это. Значит, мы... Я специально проанализировал вот сплошняком все постановления и решения. Тем более, Комитета обороны все постановления сейчас доступны тоже. Именно где-то 8-10 апреля произошло резкое изменение планов. Они стали ориентироваться на 41-й год. В этот же день, 8 апреля, когда эти 600 аэродромов, Берия пишет письмо Сталину и Молотову об изменении планов строительства бомбоубежищ в Москве и Ленинграде. Было постановление, и оно ориентировалось тоже на середину 42-го года. В этом письме он пишет о том, что можно закончить к 1 сентября 41-го года. Все планы...
Сроки передвигаются.
Сроки передвигаются, и он уже ориентируется на 1 сентября. И после этого мы уже достаточно значительную часть видим вещей, которые больше уже идут на, скажем так, на сентябрь. Например, значит, например, в начале года политучеба красноармейцев. Были опубликованы планы политподготовки военнослужащих в армии. Они были рассчитаны на два учебных сезона, на 41-й и 42-й. Последняя тема шла «Войны справедливые и несправедливые». Ну, там говорилось, справедливая война, справедливую войну ведет не тот, кто первый на, не тот, на кого напали, да, а тот, кто представляет пролетариат. Вот. Опять же, в начале года. В апреле...
Ну, это же знаменитое выступление Сталина 5 мая перед выпускниками военных академий.
Это же вы знаете, мы не знаем точно его текста. Да? Вот даже я нашел один вариант, но...
Но вроде нашли, как бы говорят. Говорят, что нашли все-таки, тем не менее, текст этого выступления. Но тем не менее, там то, что была мысль о том, что, так сказать, что лучшая оборона...
Это нападение?
Да,
это тоже было. Но тут интересно на более таких вот обычных вещах. Смотрите, ну в январе опубликовали план политподготовки красноармейцев на 2 года. Последняя... Тема. Войны справедливые и справедливые. В апреле снова неожиданно публикуют эти планы. Снова. Только они уже рассчитаны на один сезон. Там уже, опять же, последняя тема войны справедливые и несправедливые. К концу августа она насчитана и так далее. 4 мая назначают Сталина председателем Совмина. Там решением Политбюро. Значит, в мае 9-11 начинается переброска войск с Дальнего Востока на Запад.
Массированная.
Да. 14 мая выходит приказ об ускорении выпуска курсантов без экзаменов. Опять, чтобы понять, что это не просто постановление, надо вспомнить, что в декабре 40-го. Уже было распоряжение о досрочной выпуске курсантов. Но там выпускались на небольшое время, а здесь резко. Сокращалось. Еще резче, чтобы уже к осени большое количество влить людей. Итак, 6 июня принятие мобилизационного плана по боеприпасам. 6 июня 41 года. В этот же день, 6 июня, указ об ответственности за распространение ложных слухов и паники в военное время. Он не публиковался. Это указ, который должен публиковаться, ну, только вот, когда, если война начнется. Здесь что важно? Вот 6 июня в этом малоизвестном факте о принятии мобилизационного плана по боеприпасам.
Он до сих пор засекречен?
Он засекречен, но есть сопутствующие документы, которые полностью раскрывают, в общем-то. Вот. Его особенность в том, что все конкретные мероприятия по вводу в действие намечались с 1 июля 41 года. Это совпадает в какой-то мере с тем, что было осенью 39 года. Когда 12 сентября был введен тоже ему план по боеприпасам за 3 месяца до войны с Финляндией.
39-го.
Да. И целый квартал он действовал. До
12 сентября, то есть за 5 дней до нападения на
и
Польшу.
До нападения на Польшу тоже это важно. Да, кстати, спасибо. Да,
да, потому что как-то в Польше они тоже были нужны после 17 сентября в большом количестве.
И вот представьте себе, с 1 июля, значит, 7 июня появилась докладная записка председателя Госплана Сабурова, Совнаркома, о просто обычном народно-хозяйственном плане на третий квартал 41-го года. Что там написано? Центральной задачей третьего квартала 41 года, обычного народно-хозяйственного плана, это называется план развития народного хозяйства, является расширение производственных мощностей и увеличение производства боеприпасов и патронов. Объем капработ по наркомату боеприпасов почти в 3 раза превышает объем работ по плану второго квартала. В соответствии с задачей развертывания производственных баз боеприпасов, там десятки новых заводов и так далее. Кроме того, снижается производство даже продовольствия. Все в ущерб. Все, все в пользу боеприпасов. То есть, еще не началась по их планам война, по советским, А уже люди должны были меньше кушать, просто, извините.
То есть ориентировались где-то на сентябрь?
На сентябрь...
Ну, называются ведь разные даты. Говорят, кто-то, по-моему, чуть ли не у Суворова, что ли, есть даты,
это
что
у Суворова.
Июль, да,
40, это у Суворова.
Июль 41-го года.
И здесь последний момент, потому что это изменение планов, о котором мы вот сейчас говорим, которое можно вычислить таким образом, оно не последнее. Оно ведь не последнее. Да, вот еще вот Суворов, помните, там писал о призыве в армию 3700 коммунистов и высчитывал, что их призвали за 3 недели до войны с Польшей, и значит, вот плюс 3 недели, и вот вам 6 июля.
Ну, это понятно, указ вышел... немножко механистический такой.
Да, 17 июня. Но просто он тогда не мог знать, кстати, ну, мы уж его извиним за это, да, особую папку позже рассекретили. Выяснилось, что призыв коммунистов надо было провести в период с 1 июля по 1 августа.
41-го
года, да, для того, чтобы они вошли в войска как политработники.
Игорь, может быть, несколько так. слов вот по поводу, судя по всему, последний вариант перед да. началом войны, 15 мая 41-го года был разработан вот этот да. оперативный план. Да?
Насколько я понимаю, 15 мая, ведь там нет даты на документе 15 мая, там было написано по данным на 15 мая, и он датируется не раньше 15 мая, тем самым. Я думаю, что это все-таки был черновик документа, черновик, потому что там же правки есть, все, и он лежал в сейфе Василевского до 56 года, Василевский его просто вынул из своего сейфа там в генштабе, который у него был, секретный сейф один и тот же там. С 40-го года, наверное. Он вынул и сдал, когда ушел на пенсию. Таким образом, нам известен этот черновик этого документа. Я думаю, что это было для совещания 24 мая, когда в Москву прибыли все руководители военных кругов. Я думаю, что это для него было. Об этом совещании никто никогда не вспоминал. Мы о нем узнали только благодаря публикации журнала «Посещение Сталина». И опять же, вернемся в 39-й год. 6 сентября 39-го года получают все шифровки западных военных округов, следующее. Первое. Маневры отменяются. Маневры, регулярные осенние маневры. Вот они, рано утром 6 сентября получили. Второе. Командующим срочно явиться в Москву 7 сентября. Все, через 10 дней началось вторжение в Восточную Польшу. И вот аналогичный сбор всех командующих кругов мы получаем 24 мая. Я ни в коем случае не хочу говорить, что это через 10 дней должна начаться война, потому что другой масштаб. Это большая война. Это считалось малой войной, это большой. Но я думаю, что документ готовился к 24 мая.
Я бы хотел вот вернуться еще раз в мае 41 года. Да. Там существует некая запись таких воспоминаний по поводу высказываний Жукова, вот как раз после того неподтвержденного выступления Сталина перед выпускниками военных академий, где Жуков вроде как бы рассказывал о том, что после этого выступления он сразу же предложил разработал директиву, пытался разработать директиву, предусматривающую предупредительный удар со стороны советских войск. И вроде как бы этот документ показали, вернее, эту задумку, да, инициативу Жукова показали Сталину, и он сказал ни в коем случае, чтобы, так сказать, нас не заподозрили.
Там ведь, собственно, одно было не одобрено Сталином. Вывести приграничные войска занятиями укрепления. Все остальные мероприятия проводились.
Вот по рассказу Жукова, значит, Сталин сказал, вы что, с ума сошли? Немцев хотите спровоцировать?
Совершенно верно. Занятие приграничных укреплений, это было бы верным знаком, что мы готовимся к войне, да? Что мы готовимся к удару. Потому что у оборонительных укреплений на границе, они ведь не обязательно для обороны. Они ведь и для того, чтобы опираться для удара. У нас осталось последнее изменение военных планов. Самое последнее.
Тогда очень коротко, потому что мы должны еще дать слово нашим слушателям.
Значит, последнее изменение. Значит, когда советское руководство поняло, что Германия все-таки ударит по ним. Вот у Жукова же несколько воспоминаний есть об этих. И он говорит о том, что он ходил к Сталину.
В воспоминаниях новые версии.
Да, он говорил, Сталину говорил, да что вы, да Германия ударит на Ближний Восток, на Турцию. Мы должны это ждать. 18 июня 1941 года был заключен пакт о ненападении Германии и Турции. И в этот момент стало понятно, потому что больше Германии в этом году воевать уже не с кем, только с Советским Союзом. И в этот день, и в 19 и 20 июня произошел целый ряд там драматических событий в советском руководстве, перемещений войск и так далее, которые свидетельствуют о том, что они поняли, что на них нападут, что они начали уже готовиться на этот раз. За 4 дня до войны, наконец-то, они начали готовиться к отражению удара, а не к собственному удару. Вот. Ну, останется время, я еще потом скажу.
Вряд ли у нас уже останется время. Давайте, значит, я предлагаю сейчас такой порядок. Я только называю один телефон, 783-9025, для того, чтобы заполучить правильный ответ на наш вопрос. Мы ждем ваших звонков. Итак, кто те пять человек, которые были на приеме у Сталина, первыми на приеме у Сталина после начала Великой Отечественной войны? Есть звонок? Да, слушаем вас. Слушаем?
Алло.
Да. Не знают ответ. Еще есть звонок? Слушаем.
Алло.
Да.
Значит, я перечисляю.
Давайте.
Маленков.
Так, все, ошибка. Спасибо, до свидания. И следующий звонок. Слушаем.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Александр, Москва.
Да.
Значит, приятно. Берия.
Так.
Хрущев.
Неправильно. Какая? Следующий. 783-9025.
Хрущев.
Слушаю.
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Берия. Потом там был Тимошенко, Жуков и...
Ну, ну.
Тимошенко,
еще чуть-чуть.
Молотов.
Молотов. Ну, вы четверых назвали. Ну что, признаем человека? Да. Потому что у нас просто нет времени. Не бросайте трубку. Сейчас мы возьмем ваши координаты и скажем сразу, что пятым человеком, ну, видимо, просто здесь далеко не все могут это вспомнить, был Мехлис. А из тех, кто прислали правильные ответы на пейджер, у нас книжку Елены Сияновой «Десятка из колоды Гитлера», выиграли Роман, телефон 612 начинается, Александр, 8-916-716, Денис из Санкт-Петербурга, 8-921-220, и Мансур Абдюханов, телефон начинается с 946. Так, мы разыграли книжки, телефон мы записали нашего такого победителя, ну, на 80%, 4 пятых он назвал, да? И у нас остается, ну, буквально еще несколько минут, мы попробуем теперь принять уже звонки для некого диалога в эфире. 783-9025 Москва, 783-9026 другие регионы России. Давайте теперь 9026 возьмем.
Алло.
Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел по 41-му году сказать вот что. В 54-м году я в макулатуре нашел книгу «Записки майора танковых войск». Я потом ее больше нигде не встречал.
Угу.
Но там буквально меня она тогда потрясла. Ну что, я учился в 4-м классе. Там вся
Чем чем она вас потрясла?
Она потрясла тем, что я никогда ни от кого, вот, ни от отца, ни от других родственников, никогда не, ну, они о войне рассказывали, никогда не слышал. Но эта книга была написана явно не майором, а чином гораздо большим. И однажды отец меня застал за чтением этой книги.
А что там было написано, что вас потрясло?
Просто вся правда, я так понимаю.
Ну, хорошо, вся правда. Там, да. Там были...
Спасибо вам за звонок. Вы нас извините, да, мы ваше мнение выслушали. Давайте, чтобы мы успели выслушать еще чье-то мнение. Ну, давайте 58-30-25 возьмем. Да, слушаем вас. Добрый вечер.
А, добрый вечер. Ну, вы знаете,
как
я вот вспомнил, меня зовут Георгий.
Да.
Я вспомнил, ну, немного, только троих человек. Ну, это, наверное,
нет, ведущие. Нет, это уже, да, уже, уже прошли. Это мы проехали уже, что называется.
Ну, да, во всяком случае, могу сказать одно, что вот по поводу Мехлиса, да, ну, там в истории мало что пишет. По поводу Жукова, ну, это было бы генеральное лицо. Ясно. Ну, вообще, вообще это надо почитать.
Спасибо, Георгий.
Да.
Давайте еще послушаем какой-нибудь, давайте по содержанию какой-нибудь вопрос, потому что мы с розыгрышем книг уже закончили. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Это Егор из Перми.
Да, Егор.
Очень приятно.
Здравствуйте. Вот я вот читал такое мнение, что... Вот даже что даже вот если бы Советский Союз попытался приготовиться к войне в то время.
Вы не слушаете радио, Егор, говорите, да, выключите его.
То да, даже в этом случае наша армия не смогла бы отразить удар.
Так, спасибо. Я плохо понял вопрос.
Ну, да это не вопрос, это мнение.
Это мнение, да. Еще звонок.
Давайте успеем? Ну, успеем. Слушаем.
Алло.
Да.
Михаил.
Выключите только радио, я вас умоляю, Михаил.
Да, спасибо. Да. Короткий вопрос. Какую роль сыграл переворот в Югославии в 1941 году для принятия решения о начале военных действий 22 числа?
Спасибо.
Оттянул.
И не более того. Еще
короткий вопрос, короткий ответ. Нет, уже не успеваем. Давайте мы сейчас послушаем портрет из галереи Елены Сьяновой. Героем этого портрета будет Гальдер, это начальник генерального штаба Вермахта. И после этого будем еще минуту прощаться с вами. А сейчас портретная галерея Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
В 1946 году американский генштаб поручил трем бывшим начальникам германского генштаба Гальдеру, Цейцлеру и Гудериану начать подробнейшее описание их боевых действий за весь период только что проигранной войны. Генералы усиленно работали, занимались анализом своего боевого пути и одновременно писали мемуары, первыми из которых можно считать книгу Франца Гальдера «Гитлер как полководец». За ней вышло еще около 40 различных генеральских мемуаров, по которым красной нитью проходит одна мысль. Не генералы проиграли войну, ее проиграл Гитлер. Особенно последовательным в этом вопросе оказался именно Франц Гальдер, который даже сумел убедить в этом американцев, отчасти, впрочем, на свою голову. Американская военная концепция начала 50-х выражалась в короткой фразе «Not our boys», дословно «не наши парни», или «пусть умирают не наши парни». А чьи? Сенатор Дьюи тогда ответил прямо: «Я за то, чтобы использовать немцев. Они отличные вояки. Да это и дешевле, чем посылать своих». В 1950 году один американский журналист, воевавший с немцами, был потрясен, узнав, что в ФРГ работает штаб Гальдера. Этот журналист по фамилии Элмер ушам своим не поверил. И потом проследил десятилетний отрезок послевоенного пути Гальдера от работы правительственным экспертом до вручения ему в 1961 году высшей награды США, которой награждались иностранцы. Вообще Гальдер, невзирая на всю его солидность, представляется мне довольно юркой личностью. Ведь еще осенью 1938 года он вместе с Беком возглавил заговор, целью которого было использовать судетский кризис для военного переворота и устранения Гитлера. Но как-то так вывернулся, что даже остался на посту начальника генштаба. Гиммлер, правда, не считал тех заговорщиков серьезными людьми, но все-таки. А вот в 1944-м, после взрыва портфеля Штауфенберга, Гальдеру компанию Бека не простили, арестовали и посадили в Дахау. Хотя и там к нему относились прилично, намного лучше, чем, например, к Шахту, который тоже там сидел. Между прочим, Шахта, человека сугубо гражданского, из Дахау пересадили на скамью подсудимых. Гальдера же, генерал-полковника, попросили в свидетели. Свидетельствовал он наилучшим образом, все валил на Гитлера. Позже он довольно легко прошел липкую процедуру денацификации и с 50-го года попал в категорию свободных от обвинений. Его военный дневник в трех томах о периоде с 39 по 42 годы – обязательное чтение для каждого, кто всерьез интересуется историей Второй мировой войны. Хотя есть, по моему ощущению, на книгах Гальдера налет какой-то фальши, натужного стремления выдать желаемое за действительное. Но это уже предметный разговор. Главное, по-моему, от писаний наших бывших врагов шарахаться нужно только тем, кто не чувствует в себе достаточно нравственных сил для подобного чтения. Даже такая поганая книга, как «Майн кампф», «Вечная страшилка в руках лукавых людей», может служить источником вдохновения только для истинных арийцев с реваншистскими наклонностями. Между прочим, не все знают, что в 1939 году Гитлер сделал 100-страничное приложение к очередному изданию «Майн кампф». Я в нем обнаружила даже собственную предполагаемую судьбу, а именно и конкретно. Судьбу московской и ленинградской интеллигенции с потомством в случае захвата обеих столиц. Если в отношении так называемых неполноценных еще допускались варианты, то конкретно и именно ленинградскую и московскую интеллигенцию должно было извести на корню.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Итак, мы постепенно завершаем нашу сегодняшнюю программу, но в конце вот наш гость Игорь Стадник хотел бы закончить сегодняшний наш разговор одной цитатой. Игорь, вам слово.
Ну, это так, вместо «до свидания», наверное, да, я... Моя любимая цитата из Мехлиса, из его выступления перед высшим военным руководством.
Которого как раз не могли сегодня вспомнить, да?
Да, да, да.
Именно Мехлиса.
Да. И вот его выступление перед высшим военным руководством 10 мая 1940 года. «Инициатором справедливой войны выступит наше государство и его рабоче-крестьянская Красная Армия».
Ну что, на этом мы заканчиваем очередную «Цену победы». До встречи через неделю. Были
Всего
Дмитрий
доброго.
Захаров, Игорь Стадник и
Виталий Дымарский. До свидания.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.